Дорогие друзья, добрый день. Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как сказал пастор Константин, у нас сегодня предпоследняя беседа из серии бесед под общим названием «Перекрестки». Это серия бесед, позволяющая не ошибиться в выборе. И в прошлый раз была проповедь Алексея Макарычева, и мы говорили о том, как воскресение Христа меняет мое восприятие счастья. Сегодня мы будем говорить, как воскресение Христа меняет наше восприятие славы. И позвольте сегодняшнюю беседу начать вот с такой, прям-таки серии вопросов. Вопрос первый. В чем вы находите свою значимость сегодня? Как вы представляете себе грядущее воскресение из мертвых? Смотрим ли мы на вечную жизнь как на что-то более реальное, чем наша жизнь нынешняя? И, наконец, как вы представляете себе рай? И как вы представляете себя в раю? Вы знаете, было время, много столетий тому назад, когда мы на майские праздники уезжали в прекрасное зарубежное средиземноморское далеко. И перед поездкой мы представляли себе, как оно там будет на этом курорте. Например, мы рисовали в своем воображении пальмы, потом через некоторое время приезжали на курорт и смотрим, да, пальмы действительно есть, но растут они не вдоль береговой линии, не вдоль берега моря. Они произрастают в цветочных горшках, расположенных вокруг бассейна. Но в целом проекция совпала. И сейчас мы робко верим в то, что когда-то границы откроются, и мы снова сможем путешествовать на далекие зарубежные красивые курорты. Это такая маленькая сезонная вера. Наша истинная вера, вера на уровне признания, она в том, что мы будем после нашей смерти со Христом в раю. Как вы представляете себе рай и как вы представляете себя в нем? В булгаковском романе «Белая гвардия» есть такой эпизод, когда главному герою романа, военному доктору Алексею Турбину, являются в сновидении его однополчане-кавалеристы, погибшие на фронтах Первой мировой войны. И по их внешнему виду, по их преображенному облику, Турбин понимает, что они в раю. Но при этом их внешний облик, да, с одной стороны узнаваемый, но с другой стороны преображенный, обескураживает его. Он спрашивает: «Как же вы?» – спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин вахмистра Жилина. «Как же это так, братец ты мой, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас тут и лошади, в конце концов, и военный обоз». «Верите слову, господин доктор», – загудел виолончельным басом Жилин вахмистр, глядя прямо в глаза новым взором, от которого теплело на сердце. «Прямо-таки всем эскадроном в конном строю в рай и подошли». Турбина поражает то, что образ человека, оказавшегося в раю, имеет не просто знакомые очертания, а очертания вообще. Человек не растворился в божественной субстанции. Человек не стал лишенным контуров средоточием небесного сияния, но сохранил, пусть и измененную, пусть и преображенную, но все-таки телесность. И самая значительная перемена из всех, переход из жизни земной в жизнь небесную, состоялась без потери, без утраты личности, без какого-то растворения, без аннигиляции, без уничтожения ее, но с ее преображением. Отрывок из «Белой гвардии» безусловно занятен. Но сегодня мы будем рассматривать отрывок гораздо более серьезный. Мы сегодня будем рассматривать отрывок гораздо более сложный, но также связанный с обретением вечности. Отрывок, в котором Сравнения будут контрастны, но не пестрые, где противопоставления не борются с собой, но позволяют увидеть общую картину, где противоположности едины, где тление предшествует бессмертию, а уничижение – славе. Мы будем говорить об этой славе, как имеющей непосредственное отношение к нам, но не являющейся результатом наших заслуг. Мы будем говорить о небесной славе, даруемой нам через воскресение Иисуса Христа. Сегодня мы будем изучать отрывок из 15 главы послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте мы прочитаем его вместе, и давайте это сделаем в почтении к Слову Божью, вставши. Давайте прочитаем этот отрывок вместе. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или какое другое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и есть тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезде разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так написано. Первый человек Адам стал душою живущую, последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстный, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты умер за наши грехи. И мы благодарим Тебя, Господь, за вечность, которую Ты даруешь нам, вечность, исполненную Твоей славой, славы, которой мы будем сопричастники. Господи, дай нам с благодарностью относиться к этому. И дай нам, Господь, увидеть то, что Ты говоришь нам в этом отрывке, для того, чтобы мы могли понять, что нам надлежит делать, для того, чтобы мы могли быть сопричастниками этой славы и для того, чтобы, Господи, мы могли быть наследниками небесного, чтобы мы могли носить образ небесный. В святое имя Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. У нас есть хорошая традиция, и она была также исполнена сегодня. Во время поклонения мы читаем катехизис. Как правило, это Аня делает это замечательно. И катехизис структурно достаточно прост. Это сборник вопросов и ответов, где, обратите внимание, вопрос не носит самостоятельный характер. Это скорее заглавие, позволяющее лучше понять следующий далее вероучительный текст. И наш отрывок, он структурно схож с катехизисом. Обратите внимание, что он начинается с вопроса. Характерной чертой этого вопроса является то, что его не задает автор для того, чтобы на него затем самостоятельно ответить. Его задают реальные люди, что также важно. Затем идет развернутый ответ. Павел говорит о том, что на небесах все будет по-другому. И для передачи своей мысли Павел использует контрастные противопоставления и яркие сравнения. И, в принципе, если смотреть вот на этот отрывок тезисно, то мы увидим четыре признака, которые характеризуют вот эту качественность перехода из одного состояния тела в другое, из тела земного в тело небесное. Следующие четыре признака, которыми будет обладать тело после воскресения. Во-первых, тело будет нетленным, в противоположность нынешнему телу биологическому. Во-вторых, оно будет прославленным, в противоположность телу нынешнему, телу унижения. В-третьих, оно будет сильным, в противоположность немощному телу. И, наконец, оно будет духовным, в отличие от тела нынешнего душевного, то есть подчиненного состоянием и изменением нашей души. Павел не говорит, обратите внимание, он не говорит, как это будет. Он говорит, почему это будет. Вот последняя строчка, обратите внимание, потому что мы будем носить образ небесного, то есть мы будем иметь прямой доступ к небесной славе, будучи прямыми ее наследниками. Это слава Христа, небесное благословение, даруемое нам на небе. Земля тесна для таких благословлений. В послании к Ефесянам мы читаем, что благословивший нас во Христе, Бог есть благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах. Земля действительно тесна для таких благословлений, она не может вместить Божью славу, и мир не способен Божью славу восприять. Вообще восприятие миром славы предельно шаблонно. Славным или прославленным может быть поэт, полководец, ученый, писатель, изобретатель. До недавнего времени политическая партия, я думаю, помните, вот 40 лет назад писали через хэштег «Слава КПСС». То есть всякий, кто так или иначе достиг популярности. Слава – это концентрированное выражение популярности, к которой стремятся практически все люди. На этом построена бизнес-модель всех без исключения социальных сетей. Но не следует думать, что стремление к популярности – это есть феномен современной эпохи. Отнюдь не так. 150 лет тому назад коллежский регистратор Д.М. Кулдаров неожиданно для себя и для окружающих обрел огромную популярность и испытал еще большую радость, о чем описано в одноименном чеховском рассказе. Он попал под лошадь, но отделался легкими ушибами. Лошадь отделалась легким испугом, о чем была написана газетная заметка размером со спичечный коробок. Тем не менее, радость Дмитрия Кулдарова не имела размеров, была безгранична, но как же о нем прочитают в газетах? В принципе, вот отчасти мы этой темы касались, и я помню, вот Виктор Иванов в своей проповеди несколько воскресений, несколько проповедей тому назад говорил об этом. Мы не помним тех, кто был до нас, мы не помним те поколения, которые жили до нас. Неудивительно, что вот у Экклезиаста мы читаем: «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. И память о людях, и их земная слава необычайно скоротечны». Попал под лошадь, собрал лайки, стал популярным и снова стал никем. Так приходит земная слава, и sic transit gloria mundi, так же она и уходит. В рассказах хронологически гораздо более близких нам, по всем известных Денискиных рассказах, есть эпизод, где учитель музыки, проявляя свойственный своей профессии такт, намекает маме безголосого мальчика об отсутствии у ее чада певческих дарований. При этом он апеллирует к славе людей своей эпохи, в которой Ну, по крайней мере, половина этого зала жила. Эти люди жили с нами. Послушайте просто вот этот отрывок. Значит, учитель музыки говорит следующее. «Возможно, дорогая моя, ваш мальчик будет кольцовым. Я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен Николай Мамай. Но в одном я могу вас уверить абсолютно точно. Славы Ивана Козловского он не достигнет никогда». Кто эти люди? Кто знает, кто такой Кольцов? Кто такой и чем он прославился на всю страну? Кто вот этот Николай Мамай? Кто сейчас помнит об Иване Козловском? Ответ – никто. А ведь это были самые прославленные люди относительно недавнего времени. Я сейчас скажу, может быть, странную фразу, но человеческая история не очень густо населена людьми. Подобно тому, как численность населения редеет по мере того, как мы удаляемся от МКАДа, так и количество людей уменьшается, источается по мере того, как мы погружаемся в глубину веков. Все реже встречаются те, чья слава пережила своих обладателей. Люди, чья поступь сотрясала континенты, люди, чьими именами называли города, ныне превратились в лучшем случае в куцую википедийную статью. Их слава никак не влияет и не может влиять на нашу жизнь. Ни Александр Македонский, ни его тезка Александр Суворов с переходом через Альпы, ни даже Болдинская осень, ни тем более то, как пел Иван Козловский, не влияет и не может влиять ни на чью судьбу. А вот теперь подумайте, и здесь я скорее обращаюсь к тем, кто не верит во Христа. Подумайте вот о следующем. Плотник из Назарета, живший где-то 2000 лет тому назад, не написавший ни строчки, не захвативший власть, не построивший удивительный сияющий храм на вершине горы, не создавший философской школы, но вместо всего этого проживший сравнительно короткую жизнь, 30 с небольшим лет, умерший не просто в провинции, а, наверное, в провинции третьей степени, казненный с двумя, в общем-то, обычными разбойниками, и не в присутствии рыдающих толп, а в присутствии, в общем-то, горстки случайных наблюдателей, изменил ход истории. Этот человек изменил ход истории, да ладно история, история слишком мала и слишком материальна. Он изменил судьбы людей, миллиардов людей, и продолжает это делать. Причем он меняет судьбы людей не просто на земле, он меняет то, что уготовано им в вечности. Об этом стоит задуматься. Христос меняет судьбы людей не только в жизни текущей, но самое главное, он меняет то, что уготовано людям в вечности. О вечности и о нас в них, о Божьей славе и о нас в них говорится в этом отрывке. Мы будем сегодня смотреть о том, как воскресение Христа меняет наше восприятие славы. Воскресение Христа меняет мое восприятие славы. Эта слава является частью моей погибели, моей природы, моего преображения и моего предназначения. Давайте обратимся к началу отрывка. Как мы уже обозначили, там находится вопрос. Павел вступает в заочную полемику с коринфянами, которые задавались вопросом, а как-таки воскреснут мертвые и в каком теле они придут? Казалось бы. Самый обычный неофитский вопрос. А что там? Что там по ту сторону? Что будет со мной, когда я приду? Это один из трех классических вопросов, которыми задаются все религии мира, за исключением одной – христианства. Эти три вопроса очень таким любопытным образом совпадают с тремя наиболее популярными сюжетообразующими линиями в массовой культуре. Это мелодрама, это приключение и это фантастика. Соответственно, теогония, теомахия и эсхатология. Теогония – это учение о происхождении Бога или богов. Кто там родил Зевса? Или откуда там медвежонок у матери неба, большой медведицы? Ну, интересно же знать. Вот настоящая мыльная опера, увлекательная мелодрама. Сюжет второй. Теомахия – это борьба богов между собой. Как там и за что бились Мардук и Тиамат? Но ведь качественный приключенческий боевик со стрельбой и с индейцами. И, наконец, третье. Эсхатология. Вот это самое интересное. Эсхатология – это наука учения о конце времен. Это о том, что будет в загробной жизни. Это то, что касается всех без исключения. Что будет со мной, когда я умру? Где, с кем, что, как я буду? Люди хотят знать ответы на эти вопросы. Прямо-таки, как в самой водевильной песне. Люди устроены так, люди желают знать, что будет. Люди желают знать, что будет с ними в загробной жизни. И вопрос коринфян, он, казалось бы, обычный. А реакция Павла на него необычна. Она резка. Он начинает свой ответ едва ли не с оскорбления. Он называет задавшего вопрос безрассудным. Позвольте мне вас спросить следующее. Были ли вы на месте Павла? Были ли вы в такой ситуации, когда вам задают вопрос, казалось бы, обычный, а вы реагируете на него весьма эмоционально? Вам задают обычный вопрос, а вы реагируете бурно, с восклицанием и с обильной жестикуляцией. Наверняка так случалось. И наверняка так случалось, когда возникал вот такой симбиоз, такая взрывоопасная смесь из двух небезразличий. Во-первых, вам была небезразлична тема. Во-вторых, вам был небезразличен человек, задающий этот вопрос. Ну, и сверху такая приправа из тональности. Вы понимали, что на самом деле вопрос-то задается не с целью в нем разобраться, а с целью вас этаки по-шукшински срезать. И понимание важности вопроса и чувство любви к коринфянам определяют вот эту несколько эмоциональную реакцию апостола Павла. Я думаю, что понять его лучше всех смогут родители великовозрастных подростков. Это, знаете, вот рубеж с 17 до 20 с небольшим, когда вот эти люди, взрослые лишь внешне, принимают дурацкие, глупые, нелепые детские решения, влияющие на всю их оставшуюся жизнь. Что за комиссия? Создатель быть взрослой дочери отцом? Или сына, или их мамой. Ну, представьте, что ваша десятилетняя, ваша дочь десятиклассница, кстати, разница между десятилетней и десятиклассницей крайне мала, приходит к вам со словами: «Мама, я выхожу замуж за нашего учителя физкультуры, надеюсь, ты не против». Или же ваш сын-студент объявляет вам о том, что высшее образование и вообще работа по специальности – это для неудачников, надо заниматься бизнесом. И, папа, я бросаю институт, я организовываю бизнес, мы завоюем весь рынок, мы будем катать людей на пингвинах в московских парках. Вот, дорогие родители, после того, как дар речи к вам вернется, после того, как ваши звуковые файлы подгрузятся, единственное, что вы сможете сказать – «Да ты с ума сошел». И вот чувство именно вот такой родительской обеспокоенности двигает Павлом. Он любил своих духовных детей. Недаром в начале к Коринфянам, вот когда мы читали, мы видели вот эту фразу, что «Я родил вас во Христе благовествованием». они были недостаточно духовно взрослыми, поэтому Павла так сильно огорчает этот вопрос. Хотя не вопрос это. Помните, как в начале нашей беседы Алексей Турбин из Белой гвардии задавал вопрос о том, какими люди будут в раю? Помните, как он его задавал? Он его задавал с любопытством и безотчетной радостью. А в вопросе к Павлу слышится совершенно иная тональность. Тут слышится вызов. Это декларация своего несогласия с тем, чему учил апостол. Задававшие вот этот вопрос, они слышали истину, но, увы, они не верили ей. Вопрос не отражает интереса к воскресению тела. Их вопрос означает его отрицание. Коринфяне не были марксистами, и они не считали материю первичной, но пренебрежительно относились к ней как к сущности весьма и весьма вторичного свойства по сравнению со всем, что составляло мир духовный. И вот Алексей Макарчев как раз прошлую проповедь свою говорил об этом. Они не верили в то, что воскреснут их тела. Вот эти смертные, вот эти немощные, любящие болеть и совсем не духовные. А далее, как у поэта, ну почти как у поэта, с телесностью у нас разлад, отсюда к телу безразличие. Тела не мы, но наш наряд. Мы дух, они его обличие. И вот это обличие было темницей, было тюрьмой для души, которую любая уважающая себя душа должна была хотеть покинуть для того, чтобы вновь туда не возвращаться. Коринфяне полагали, что душа бессмертна. Душа бессмертна, и воскресение является вот освобождением души вот из этой телесной оболочки. Это было не только заблуждением. Понимаете, это ведь принижение того, что сделал Христос, это принижение заслуги Христа. Ведь если душа и так вечна, и если воскресение – это лишь освобождение души из тела, то что в этом такого необычного? Что в этом такого необычного, если душа Христа и так была бессмертна? Получалось вот такое полувоскресение. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Он воскрес цельно, во плоти, и нас Он воскресит целиком. И подобно Ему мы восстанем во плоти, но будем иными. И Павел доказывает это. И первое, что он делает, он апеллирует к двум очевидностям, к двум, пусть и универсальным, но достаточно при этом печальным убеждениям. Убеждение первое – в своей смертности. Шекспировская Гертруда, пытаясь утешить своего сына, неврастенника, обращается к нему со словами: «Ну нельзя же день за днем, потупя взор почившего отца, искать во прахе, то участь всех, все жившее, умрет и сквозь природу в вечность перейдет». Итак, убеждение первое – все жившее умрет. Убеждение второе – после смерти наше тело становится прахом. Иными словами, оно исчезнет, причем исчезнет достаточно скоро. И в знаменитом диалоге Гертрудиного сына и главного циника мировой драматургии Могильщика этот срок определяется очень точно. Гамлет. «Скажи, милейший, сколько времени человек пролежит в земле, пока не сгниет?» Могильщик. «Да что ж, сударь, нынче много таких гнилых покойников, которые похороны едва выдерживают. А так, если это порядочный покойник, он вам протянет лет 8, а то и 9 лет. И так дано. Мы все умрем, и наши тела обратятся во прах. Причем это произойдет достаточно скоро». Констатировав это, Павел далее говорит о вещах, о которых никто ничего особенно подробного сказать не может. Никто ничего определенного не знает, потому что не может знать. Дело в том, что наше познание, что бы ни говорилось в атеистических сказках, крайне ограничено. Оно ограничено двумя вещами. Во-первых, оно ограничено нашей речью. То, что мы не способны описать словами, мы не можем познать. И, во-вторых, оно ограничено нашим воображением. То, что мы не можем представить, мы тем более не можем познать. И Павел далее говорит о вещах, не поддающихся доказательству с помощью земного инструментария. Он говорит даже не о вещах, а о понятиях, имеющих неизмеримо более высокую и более сложную природу. Здесь нельзя грешить буквализмом. Пытаясь выразить невыразимое, апостол прибегает к целому набору символов, идей, образов, составляющих доступный арсенал средств. И в его ответе использованы три аналогии, использованы три конструкции, использованы три аргумента. Аргумент первый – это вот эта группа стихов. Я дерзнул его назвать сельскохозяйственным. Это аналогия с семенем. Семя сеют в землю, и оно, как семя, погибает. Оно прекращает свое существование, затем оно прорастает, оно воскресает, но оно воскресает в иной форме, в ином теле, нежели было посеяно. И выросшее сильно отличается по форме от посеянного, и тем не менее это одно и то же. Так и мы, распавшиеся в смерти, но принявшие новую форму, при воскресении мы будем теми же личностями, теми же людьми, но очень сильно преображенными. Аргумент второй. Это диалектический. Павел обращается к единству формы и содержания, их соответствие друг другу. Мир не одноклеточен, а очень разнообразен, и всякое творение имеет свою форму. Господь в своей мудрости каждой сущности дал свое тело наиболее пригодное, наиболее удобное для ее существования на земле. И новое тело, даруемое нам и пригодное для существования на небе, также будет отвечать этим принципам соответствия той небесной среде, где оно будет обитать. И в нашей грядущей жизни мы будем иными. В нашей жизни нынешней мы являемся несовершенными сосудами. Но в жизнях будущих, в жизни небесной, мы будем совершенными сосудами для совершенного прославления, для совершенного богослужения, для совершенной любви. Наконец, аргумент третий. Я его назвал фольклорно-компьютерный. Я думаю, всем нам небезызвестно, что с недавнего времени фольклор, особенно фольклор детский, стал элементом высокой международной политики, поэтому любые пословицы приобретают особое значение. И в фольклоре любого народа есть пословицы и поговорки, которые обозначают наличие в наших жизнях неразрывно присутствующих, неразрывных причинно-следственных связей. Ну, с кем поведешься, того и наберешься. Яблочко от яблони, как известно, сами понимаете, недалеко падает. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И от осинки не растут апельсинки. Итак, Адам, наш прародитель, был создан из праха земного. И в нашей земной жизни мы наследуем эту природу, мы соотнесены с ним, наследуя его поврежденную грехом человеческую природу. В принципе, мы можем с лермонтовской насмешкой горькую обманутого сына над промотавшимся отцом думать об Адаме, потому что наследство от него действительно нам досталось. Не ахти, поврежденная грехом человеческая природа. И вот он, компьютерный элемент, или же, ну, в принципе, любой элемент, где присутствует исходный макет. Представьте себе книгу, идеально написанную и превосходный, вот первый макет, изготовлен для того, чтобы впоследствии с него изготавливались последующие копии. И вот по какой-то причине на этом макете возникает царапина. Все последующие издания будут с этой царапиной. Или более близкий нашему современному сердцу компьютерный аналог. Представьте файл, компьютерную программу, идеально написанную, но в какой-то момент туда закрадывается вирус. Все последующие копии будут с этим вирусом. Также и с нашими жизнями. Мы стали соучастниками Адамова греха. Мы носим в себе этот изъян. Мы наследуем смерть в нашем земном теле. Но Христос – это совершенно иное. Он в своем воскресшем теле неизмеримо больше. Он Бог, и в новом небесном, безгрешном теле, неповрежденном образе жизни мы будем едины с Ним, мы будем наследовать Его жизнь и Его святость. Это наше предназначение. Наше предназначение в том, чтобы быть с Богом. Любому из нас чрезвычайно важно поместить свою историю в контекст того, что происходило и что происходит с человечеством. И Павел вот в этом отрывке помогает нам это сделать. Он помогает нам, противопоставляя первого Адама и последнего, то есть Христа. Человек сотворен жить в Божьей славе. Человек согрешил, лишив себя Божьей славы. И человек спасен, жертвуя Христа, чтобы однажды в эту славу, в Божью славу вернуться. Какими мы тогда будем? Самый правдивый и самый полный ответ мы не знаем. Может быть, чуть более точный ответ дается в одной из самых, наверное, христианских песен группы ДДТ. Если не ошибаюсь, она называется «Вороны». Там есть такая строчка: «Мы встретимся снова, но будем иные». Очень иные, очень-очень иные, потому что не зря Христос в Евангелии от Луки, мы читаем его слова, говорит о принципиально иной телесности, сподобившейся достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женятся и замуж не выходят, и умереть не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божьи, будучи сынами воскресения. Мы будем сильно преображены. И, по всей вероятности, мы не будем иметь возраста, и по всей вероятности, потому что времени уже не будет, и по всей вероятности мы либо не будем помнить о нашей земной жизни, либо эта память будет очень скудна. Недаром в книге пророка Исаии говорится о том, что прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Но что совершенно точно, в наших воскресших телах мы будем носить образ Христов, мы будем носить образ Небесного, и наши новые тела будут совершенными инструментами для восприятия Божьей славы. Давайте теперь вернемся к первому вопросу. Удалось ли вам представить себе, ну, всего лишь навсего, рай и себя в нем? Вот я предполагаю, что все-таки нет. Наверное, наше воображение, привыкшее к определенным канонам и шаблонам, предлагало нам нечто вроде отдыха в отеле с 7 звездами, ну и, наверное, с таким же количеством питания. Вот все вот эти вся вот эта футурология, все вот упражнения подобного рода, они могут быть весьма вариативны. В принципе, фантазировать можно о многом, но одно мы точно не можем представить. Мы не можем представить себя другими. Мы во всех вот этих фантазиях, мы всегда нынешние, мы всегда земные, мы всегда в наших нынешних вот сейчас существующих телах. Мы не можем представить себя в принципиально ином теле. Я понимаю слабость аналогии, но, наверное, все-таки она уместна. Ребенок в утробе матери не может представить себе тот мир, в который ему надлежит родиться. И он обладает лишь прообразом того тела, в котором ему через много лет предстоит жить во взрослой жизни. И с жизнью на небе, и с будущим веком, и с нашим нахождением в этом веке то же самое. Да, мы верим, что мы там будем, но мы не знаем, какие мы будем. Господь в своей мудрости не даровал нам этой возможности. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Господь приготовил любящим его. Мы лишь знаем, что мы будем дивным образом преображены. Христос воскрес в том же теле, в котором был распят. Но Он, это тело, имеет при этом совершенно новые, совершенно иные характеристики. И наше воскрешение из мертвых не будет воскрешением в стиле воскрешения Лазаря, что было на самом деле восстановлением к жизни земной. Это будет преображение всего нашего естества, чтобы мы могли полноценно наслаждаться вечностью. Вечностью со Христом. Наши новые тела будут нетленными, славными, сильными и духовными. Борис Гребенщиков как-то сказал, что Бог – это самое лучшее, что мы можем представить. Ну, наверное, это все-таки не совсем так. Да, Господь совершенен, да, Господь – это самое лучшее, но представить мы Его не можем. И мы не можем судить о том, какова она – Божья слава, которая будет явлена нам на небе. Но при этом вот чудесный парадокс. Эта слава в том числе будет нашей. Живя в Москве, я думаю, многие из нас видели вживую и вблизи так называемых знаменитых, прославленных людей. И я готов биться об заклад, что всякий раз, когда это случалось, все мы были крайне разочарованы, потому что этот персонаж вблизи не представлял из себя ничего привлекательного и ничего интересного. Никакого сияния от него не исходило, никакого гламура не было, никакой славы не чувствовалось. То есть весь вот этот телевизионный фетиш и глянец, если его убрать, то вся вот эта прославленность нынешних кумиров, она исчезает, ее очень легко не заметить. С Божьей славой как раз все наоборот, она совершенно иная. Не заметить ее нельзя, не заметить ее нельзя, в том числе на земле. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его возвещает твердь. Посмотрите на звездное небо, посмотрите на солнце над морским горизонтом, посмотрите на снежные горные вершины. Ведь дух захватывает, а это ведь всего лишь творение. Так вот, если творение столь славно, то сколь неизмеримо более славен Творец. Великолепие Божие, великолепие Его славы неизъяснимо и неизмеримо. И тут возникает то, чего захватывает дух еще больше. Дело в том, что эта слава будет нашей. В послании к римлянам мы читаем, что нам надлежит прославиться с Ним, что наши нынешние временные страдания, иными словами, вся наша нынешняя земная жизнь ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нас, которая откроется в нас на небе. Мы сонаследники Христу, и мы сопричастники Его славы, и Божья слава, превосходящее всякое разумение, будет в том числе славой нашей. Благодаря Христу мы получаем возможность жить в славе небес. И жить в славе небес уже сейчас. Все, что для этого требуется, это поверить во Христа и признать Его своим Господом и Спасителем. Помним ли мы о том, что были сотворены не просто так? Это не случайность. Мы сотворены для Божьей славы. Отдаем ли мы себе отчет в том, что никакая земная попытка достижения какого-либо рода свершений не даст нам почувствовать на самом деле нашу значимость? Она возможна лишь в обретении славы Божьей. Воскресение Христа меняет наше восприятие славы. Крест стал славой Христа, чтобы значимость не была тяжелым крестом для меня. Применение, которое может быть, по итогам того, о чем мы говорили сегодня, предельно простое. Всем известно, к сожалению, ставшая во многом расхожей фраза «Слава Богу». Так вот, давайте всякий раз, когда мы будем ее произносить, вкладывать в нее не просто какую-то речевую инерцию, но истинный смысл. Давайте всякий раз, когда мы говорим «Слава Богу», мы будем думать о том, насколько славен, насколько удивителен, насколько великолепен наш Господь. Давайте прославлять Бога. И давайте ожидать и думать о том, как Божья слава на небе, в наших новых, измененных, прославленных телах станет нашей. В следующий раз мы будем говорить о том, как перестать бояться смерти и как, наконец, начать жить. А сегодняшнюю нашу беседу давайте завершим в молитве. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты подарил нам надежду. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты подарил нам небо. Спасибо Тебе за то, что, Господи, Ты подарил нам свой образ и свою славу. Господи, спасибо Тебе за то, что с нашей смертью ничего не кончается, но это лишь начало, начало совершенной любви, начало совершенного богослужения, начало совершенной славы, которая будет в том числе и нашей. Господи, мы славим Тебя, мы воздаем Тебе славу, единственному достойному прославлению. Слава нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Аминь.